Охотникам пришлось взобраться высоко на массивное дерево. Довольно ловко это получилось у Семена и генерала. Остальным пришлось помогать. И свою помощь наставник сдабривал отборным матом, клеймя остальных подельников за их неуклюжесть. Они успели вовремя. Огромная масса перепуганных кабанов, мутантов плоти и еще чего-то похожего на косуль пронеслось мимо, сокрушая все на своем пути. То, что пронеслось следом, вообще трудно было описать. Жуткое существо размером с буйвола, длинным и тонким крысиным хвостом и косолапыми когтистыми лапами преследовало перепуганных тварей.
«Что это?»
— в ужасе зашептал депутат.
«Понятия не имею», — нахмурился Семен. «Я такого еще не видел. Да и зверей столько сразу вижу впервые».
«Во что ты нас втянул?»
— заскулил пластический хирург.
«Ты опять за свое, размазня. Шел бы на рыбалку. Какого хрена в охотники подался?»
Наставник угрожающе поводил стволом своего оружия перед лицом доктора.
«Послушайте, надо идти к конечной точке», — произнесла женщина. «Ну сколько можно по лесу плутать? Он за это время неизвестно, как далеко мог уйти. Надо ждать его на месте».
«Если он в той стороне, откуда это зверье неслось, то, может, и не выжил, скорее всего», — предположил генерал.
«Ага, или сидит, как мы, на дереве и прется сам с себя», — хмыкнул Семен.
«Как он вообще тут мог без ничего продержаться столько? Он уже мертв давно», — всхлипнул хирург.
«Нет, не из того теста, парень, я уверен. И еще я уверен, что он тебя, говнюка, переживет», — оскалился Семен.
Доктор сделал то, чего никто от него не ожидал. Он со всего размаху врезал кулаком Семену в зубы и, вцепившись ему в горло, стал душить.
«Хватит! Хватит!» — орал он. «Мне надоели твои издевки, тварь! Ублюдок! Мразь! Ненавижу! Ненавижу!»
«Прекрати!»
— генерал попытался отцепить этого тщедушного докторишку, в которого вдруг вселился бес.
«Ты думаешь, ты крутой?» — продолжал неистовать хирург. «Ты думаешь, ты тут самый крутой?»
Наставник уперся подошвами своих армейских ботинок доктору в грудь и резко, со всей силы, толкнул ногами своего душителя. Доктор полетел с дерева, размахивая в воздухе руками и ногами, и испуганно кричал. Затем удар и тишина. Охотники спустились с дерева. Хирург лежал на земле и не шевелился. Голова его, ударившаяся о лежащее бревно, была неестественно повернута. Генерал осмотрел несчастного и констатировал.
«Он мертв. Шею поломал».
Все уставились на Семена.
«Чего зеньки повыколупывали, а?» — злобно прошипел он. «Или кто-то сомневается в том, что он сам виноват в своей глупой смерти?»
«Ладно», —
махнул рукой генерал. «Как дальше поступим?»
«Пойдем к железной дороге. Там по обстановке. Либо разделимся, либо пойдем к финишу. Возражений нет».
Это был скорее не вопрос, а утверждение. Возражений, разумеется, не было. И без того покалеченный техногенной катастрофой лес был изуродован промчавшейся лавиной зверей. Всюду валялись обломанные ветки, сваленные деревья, что были потоньше, вырванные кустарники. Все чаще попадались изувеченные, разорванные на части звериные туши.
«Это с ними тот монстр сделал?» — испуганно спросил депутат.
«Это они в аномалии попали», — мотнул головой Семен.
«А чего он их не съел?»
«А ты догони его и спроси», — огрызнулся наставник. «Почем я знаю?»
«Ему нравится охота, а не поедание падали», — предположил генерал.
«Прям как мы», — хмыкнула Юлия.
«Тихо».
Семен резко остановился и поднял руку. Все замерли.
«Что такое?» — шепнул генерал.
«Слышите?»
«Что-то слышу», — Дудко кивнул.
С севера доносились какие-то металлические стуки гулким эхом, разносившиеся над лесом. Охотники двинулись в том направлении. Они прошли еще какое-то расстояние по развороченной животными просеке, и впереди уже виднелась ровная линия железнодорожной насыпи. Стуки больше не повторялись, но спущенная под откос цистерна, возможно, была источником.
Едва ли что-то еще в лесу могло издавать такие звуки. Оставался вопрос, кто и зачем стучал по цистерне.
«Я его вижу!»
— чуть не закричал генерал. Все разом пригнулись.
«Кого?»
— шепнул Семен.
«Дичь! Это он! У цистерны!»
«Ты уверен?»
«Спортивный костюм с лампасами! Это он! Он, наверное, люк пытается открыть! Вот и стучал!»
Наставник приподнялся и взглянул в сторону цистерны. У люка опрокинутой цистерны виднелась сгорбившаяся фигура человека. Семен отдал должное наблюдательности военного, однако его терзали сомнения.
«Он не двигается. В чем дело?»
«Может, мертвый?» — предположил депутат.
«Я сейчас его сниму».
Наставник прицелился. «Погоди!» — генерал схватил ствол оружия Семена и наклонил его вниз.
«А деньги?»
«Что деньги?»
«Получается, ты сейчас его убьешь, а мы тупо на это смотреть будем, и денежки себе как победитель заберешь?»
«Ты что, охренел?» – зашипел Семен. «Сейчас не о деньгах речь».
«А ради чего все это затевалось? Не только за пустую забаву».
«Я согласен с генералом», – заявил вдруг депутат. «Надо определиться с деньгами. Я вообще тебе не доверяю, особенно после того, как ты доктора убил».
«Я тебя сейчас убью, тюфяк».
«Это маловероятно», – хмыкнул генерал угрожающе.
«Бабы!»
— прорычала злобная Юлия и, резко поднявшись во весь рост, пустила длинную очередь в сторону цистерны.
«Вот и все! Он мертв! И ирония в том, что единственный человек с остальными яйцами среди нас — это женщина!» «Зигмунд Фрейд говорил, что подсознательно все телки мечтают иметь мужские причандалы!»
— издевательски усмехнулся депутат. Генерал, услышав это, поморщился и сплюнул.
«Когда вокруг мужики, страдающие отсутствием этих причандалов, все в свои руки приходится брать женщине», —
невозмутимо ответила она.
«Возьми в руки мой»,
— не унимался оскорбленный произошедшим депутат. Юля стукнула его по лбу прикладом своего М-16.
«Ах ты, стерва!»
— он резко вскочил. Однако в этот момент Семен растолкал их.
«Вы мне оба уже надоели. Слышь, народный избранник, заткнись наконец со своими комплексами. А ты, Юленька, запомни одну простую вещь. Зона не любит женщин. Единственная женщина тут – это сама Зона. Это очень ревнивая сука и не потерпит конкуренции в своей беспринципности. Поэтому опусти крылышки. Зона все чувствует».
«Это очередная сказочка, придуманная испуганными мальчиками?» – усмехнулась Юлия. «Мне слушать этот бред тошно».
Она двинулась в сторону цистерны.
«Слышь, бесстрашная валькирия, осторожней! Забыла, какие сюрпризы этот парень нам оставлял!»
Мужчины пошли следом. Семен чувствовал подвох и оказался прав. Трупом добычи оказался набитый травой, пропахший вином спортивный костюм сотника. Теперь он был еще изрешечен пулями, которые пустила в него Юлия.
«Он что, голый теперь по лесу бегает?» — вздохнула Юлия.
«Только об одном все твои мысли!» — фыркнул депутат.
— Замолкни.
— Молодец, Юля. Нечего сказать. Теперь благодаря твоей стрельбе он знает, где мы.
— Да. Для того он это чучело тут и оставил. И по бочке стучал, — согласился генерал. Семен присел.
— Он тут. Он рядом.
— забормотал вдруг наставник, ощутив наплыв тревоги. Окончательное осознание того, какой соперник им достался в этот раз, — напугало его по-настоящему.
«Он наблюдает за нами».
«С чего ты взял?» — поинтересовался генерал.
«Задницей чую», — прошептал Семен.
«Это уже интересно», — хихикнула Юлия.
«Угомонись, курва», — прорычал наставник. «Он еще 15 минут назад стучал по этой железяке. Он не мог уйти. Он ждал, что если мы рядом, то отреагируем. Мы отреагировали».
«Ну и что? Он безоружен. Автомат ведь в хижине остался», — пожал плечами Дудко.
«А зачем ему привлекать к себе наше внимание, если у него нет оружия?»
Семен сам испугался своей догадки.
«Зона напичкана сталкеровскими тайниками. А там что угодно можно найти. Оружие в том числе. И одежду он снял. Значит, у него другая появилась. Черт!
Ай, что если... Он в цистерне сидит и слушает». В голосе депутата явно слышалась паника.
«Он не идиот. — мотнул головой генерал.
«А если он подумал, что мы подумаем, что он не идиот, и поэтому залез в бочку?» «Тогда он круглый идиот», — снова хихикнула женщина.
Семен вдруг сорвал с пояса гранату и, резко распахнув люк, швырнул ее внутрь.
«Ты что, му...»
— оглушительный грохот не дал охотникам расслышать окончание фразы генерала. В ушах стоял звон. Все ошарашенно смотрели на Семена.
«Ты в своем уме?» — завопила Юлия.
Наставник с невозмутимым видом заглянул в цистерну. Затем молча отошел и снова присел.
«Ну и что?»
Все выжидающие посмотрели на своего подельника.
«А ничего. Нет там никого. Курить, блин, охота».
Депутат будто не верил наставнику. Он от всей души надеялся, что дичь в цистерне и убит взрывом. Тогда их мытарство наконец кончится. Он просунул голову в люк.
«Там ящик какой-то железный. Я проверю».
Депутат полез внутрь.
«Валяй!»
— устало вздохнул Семен и принялся хлопать себя по карманам в поисках пачки сигарет.
«Не вздумай курить!» — стукнул его по плечу генерал. «Ты же сам учил. Ночью тебя за километр видно будет». «Да какая теперь разница?» — отмахнулся наставник. «Ну что там, сенатор, чтоб тебя...»
«В ящике какой-то самопал деревянный», — послышался искаженный цистерной голос депутата. «И еще какая-то...»
Договорить он не успел. Снова грянул невероятно громкий взрыв. Семен бросился к люку, и когда заглянул в него, то увидел разбросанные внутри останки депутата.
«Черт! Депутату хана! Глядите в оба! Я внутрь!» — крикнул наставник.
Генерал заметил, что всепроникающий вирус страха поразил, наконец, и Юлию. Она вдруг обняла свой автомат и стала жаться к земле, тяжело дыша.
«Мамочки, мамочки, мамочки!»
— еле слышно повторяла она. Семен убедился, что дичь оставил в ящике растяжку. Когда депутат достал оттуда самопал, кусок резинки от спортивных штанов сотника, привязанный к самопалу, вытянул кольцо из гранаты, прижатой ко дну ящика обломком шпалы.
«Откуда у него граната?» — сокрушенно подумал наставник и от злости силой хлопнул крышкой ящика.
Крышка грохнула, и звук заполнил всю цистерну, вырвавшись из люка громким эхом. Для Юлии это было последней каплей. Она вскочила и бросилась наверх, на железнодорожную насыпь.
«Стой!»
— крикнул генерал и бросился следом. Женщина отшвырнула оружие и, выскочив на полотно, бросилась прочь от злосчастной цистерны. Железная дорога — это цивилизация. Железная дорога непременно приведет ее домой. Юлия бежала, охваченная ужасом, и совсем не слышала, как в кармане ее камуфляжа запищал детектор аномалий. Вдруг какая-то сила подхватила ее, сначала нежно, а потом неистово раскручивая в невидимом вихре. Воздух вокруг засиял. Юлия видела крутящуюся панораму леса, как в замедленном кино. Вот промелькнул бегущий следом Дудко. Теперь она почувствовала, как медленно рвется ее одежда, разлетаясь лохмотьями в стороны. Она чувствовала себя совершенно обнаженной, и снова промелькнул генерал. Он уже был ближе и стоял, обреченно глядя на кружащуюся в аномалии женщину. Юлия почувствовала жгучее желание увидеть этого молодого и могучего сотника, дичь, чтобы он подхватил ее на руки и овладел ею грубо и без лишних слов. С той своей неимоверной силой, с какой он пробирался сквозь зону, заставляя своих преследователей умирать одного за другим. Пусть пропадет этот генерал и предстанет перед ней дичь. Загнанное животное со всей своей яростью настоящего хищника. Ее тело охватил неистовый жар, и она успела заметить, как в сторону отлетает ее оторванная рука, в другую нога, еще одна рука. Раздался хлопок, и генерала облепили брызнувшие ошметки разорванной аномалии женщины. Он стоял пораженный тем, что увидел, и не мог прийти в себя. Руки тряслись, колени тоже. Аномалия погасла, и снова воцарилась тишина.
«Семен!»
— заорал он в ужасе и вдруг увидел по ту сторону от железной дороги вспышку. Метрах 80, среди черноты, изувеченных зоной деревьев. Вспышка, затем звук выстрела. И, наконец, генерал почувствовал, как ему в горло вошла горячая пуля. Скатившись вниз, генерал увидел силуэт Семена. Тот сидел у цистерны и истерически хохотал.
«Вот бабы, да, вот бабы! Ну на кой черт она побежала, а? И где ее бравада недавняя? Обделалась больше других в итоге. Вот бабы, да?»
Скороговоркой твердил Семен.
«Я же говорил, что Зона не любит женщин. Я говорил. Зачем она побежала? Да просто Зона позвала. Я же говорил. Я говорил. Зачем она побежала? Себя погубила, дура. И тебя тоже. Вот бабы, да?» «Помоги!»
— прохрипел генерал, булькая рвущейся из раны кровью, брызжущей сквозь пальцы, сжимающих горло ладоней.
«Слышь, Дудко, я не могу тебе помочь. Нечем просто».
Он щелкнул затвором своего ВССа. Генерал понял, что сейчас произойдет, и в панике замотал головой, не в силах что-то сказать.
«И еще, генерал, я ведь так и не простил тебе, что ты с депутатом против меня взбунтовались. Не простил».
Наставник выстрелил генералу в голову. Воцарилась тишина. Семен поднял абакан генерала и, включив рацию, стал быстро говорить.
«Суккуб, времени нет, поэтому слушай молча и запоминай. Я в живых остался один. Этот сотник просто дьявол какой-то. Мы в паре километрах от финиша. Если через 10 минут я с тобой не выйду на связь, то жди гостя. Вся надежда на тебя. Все. Надеюсь, до связи».
Семен выключил рацию и стал осторожно подниматься к железнодорожному полотну.
«Один, значит, остался».
«Я все слышал, упырь», — раздался голос совсем рядом.
Охотник бросился на землю и кубарем покатился вниз. Оказавшись в траве, он замер.
«Не старайся. Я тебя вижу, упырь».
«Дима, это ты?» —
усмехнулся Семен. «Что же ты меня дичью не зовешь, а?»
«Зауважал. Ты молодец, сотник. Ты не представляешь, какой ты молодец. Ты победил, понимаешь?»
Охотник напрягал зрение, глядя в прибор ночного видения, но так и не мог увидеть жертву. Судя по направлению голоса, тот явно прятался за цистерной, где-то среди колес.
«Я еще не победил. Ты ведь еще жив», — ответил сотник.
«Так мы вместе теперь, напарник. Все, мы богаты»,
— послышался злорадный смех. «Как же ты боишься, упырь!
Откуда ты кличку мою знаешь?»
«Знаю».
«Неужели мы себе в жертвы сталкера выбрали? Не может быть такого!»
«Нет, я не сталкер. Вчера еще им не был».
«Кто же ты?»
Семен медленно вынул чеку из гранаты.
«Я дичь!»
Охотник замахнулся, чтобы швырнуть гранату за цистерну, но Дмитрий, державший его на мушке, опередил своего врага. Пуля разворотила Семену плечо. Граната упала прямо перед ним. Он попытался отпрыгнуть, крича от боли в плече, и грянул взрыв. Оторванная нога лежала рядом. Семен глядел на нее непонимающим взглядом. Как его, матерого сталкера, смог обойти этот мальчишка?
«Ну что, упырь, я же говорил, что убью вас всех и носу тебе в череп», — покачал головой сотник, склонившись над изуродованным охотником. «Но ты избежишь позора и умрешь быстро, если скажешь мне, с кем ты говорил по рации. Ты называл его Суккуб».
«Суккуб», —
простонал Семен. «Это тот, кто охраняет мою девушку?»
«Да. Суккуб тебе не по зубам».
«Но это не твоя работа. Скажи мне правду, она жива?»
«Она жива, но Суккуб не позволит тебе, ты не одолеешь Суккуба».
«Поглядим». Дмитрий вставил ствол автомата охотнику в рот и нажал на курок. Здание, где находился грузовой терминал сортировочной станции, действительно было большим. Внутри было светло из-за обилия аномалий, которые сталкеры называли жаркой. То тут, то там вспыхивали языки пламени. В бетонном полу разгрузочной платформы чернел квадрат. Это был люк, ведущий в подвал. Лестница была взорвана, как и говорил Меченый. Из подвала доносились рыки кровососов. Они не могли выбраться наружу и неистовствовали от голода. Вероятно, осталась всего пара самых свирепых мутантов, которые сожрали своих сородичей. Дмитрий блуждал по этажам и коридорам здания, но так и не нашел никого. Даже намека на то, что тут держали пленницу, не было. уже стало светать. Остальные строения сортировочной станции были небольшими и также пустовали. Сотник все время возвращался к этому люку и с ужасом думал, что, вероятно, суккуб, поняв поражение, сбросил Лену кровососом и ушел. Дмитрий светил фонариком вниз, но никаких следов растерзанного тела не видел. Зато кровососы начинали истошно вопить и бежать на луч света. Сотника охватила паника. Он боялся не за себя. Он боялся за Лену. Этот страх заставил его пойти на отчаянный шаг. У него была рация генерала. Единственная целая рация, которая ему досталась от мертвых преследователей. Дмитрий включил ее. «Суккуб, это Сотник говорит. Это ваша дичь. Верни мне Лену, я прошу тебя. Я знаю, что ты меня слышишь. Вы проиграли. Но с тобой мы квиты. Только отдай мне мою девочку. Не молчи. Я знаю, что ты меня слышишь. Дай мне хотя бы услышать ее». Рация затрещала. Послышался какой-то шум и возня. Затем знакомый и ласковый голос прошептал из динамика.
«Димка, родной мой, со мной все в порядке, я жива, не бойся, мой золотой».
«Лена!» Слезы счастья покатились по щекам Дмитрия. «Лена, где ты?»
«Погоди, он уходит. Дай слово, что не будешь стрелять в него, я обещала. Он отпускает меня, он уходит».
«Да, да, конечно, Лена. Я клянусь, я не причиню ему вреда».
«Родной мой», — шептала девушка. «Я так боялась за тебя. Я так по тебе истосковалась. Я люблю тебя, мой золотой».
«Где ты?»
«Я сейчас приду к тебе, Димка».
Девушка тоже плакала. Он был счастлив. Он прошел все испытания. Он сейчас увидит Лену. Его радость поддержал рассвет и чистое небо. Необычно чистое для зоны. Он хотел увидеть этого суккуба и хотел прикончить его, но он дал слово Лене. Лена. Она возникла так неожиданно. Она стояла у него за спиной и улыбалась, такая красивая. Но почему она в камуфлированном комбинезоне? Выстрел был подобен грому, а жгучая боль в боку была подобна удару молнии. Дмитрий выронил оружие и упал на колени, схватившись за рану.
«Суккуб, это я!» — пропела томным голосом улыбающаяся Лена. «Там, на пикнике, я подсыпала тебе клофелин».
Большую боль, чем прошившая его пуля, доставляла эта нереальная дикая правда. Лена сдала его охотникам. Лена выстрелила в него из пистолета. Лена, суккуб. Лена. Он не хотел верить в это. Его разум боролся с реальностью.
«Зачем?» — простонал он, глядя на возлюбленную. «Это мой бизнес, Димка. Это мой хлеб. Я ведь суккуб».
Она сделала виноватое лицо.
«Но я... Почему? Почему, Лена? За что? А что ты мог дать мне? Прости, но реальность такова, что за твою голову я получила больше, чем ты мог заработать за долгие годы нашей, возможно, совместной жизни. Я же говорю, это бизнес».
Она опустилась рядом с ним на колени и прислонила пистолет к виску Дмитрия. Однако другой рукой она гладила его волосы.
«Димка, в утешении я могу сказать тебе, что мне было с тобой хорошо. Но это ведь временная блажь. Но я запомню тебя таким героем. Ты через столько прошел ради меня. Я это ценю. Ты хороший, Дима. Ты очень хороший. Но таким хорошим в этом мире жизни нет. Для таких, как ты, жизнь в этом мире – мучение. А ты очень хороший, Димка».
Он пристально посмотрел в ее глаза.
Они были такие добрые и честные.
Но рука ее сжимала пистолет, который уже пустил в него одну пулю. И сейчас следующая пуля размажет ему череп, трофей, который так и не достался охотникам, но достанется ей, Лене.
«Поцелуй меня», — прошептал он.
«Последнее желание — закон», — подмигнула она и впилась своими губами в его губы.
Она так еще никогда его не целовала. В этом было что-то дикое и первобытное. Столько ярости и страсти перемешалось с нежностью и желанием. Она мурлыкала, жадно глотая губы человека, которого приготовилась убить. Ее рука с пистолетом соскочила к шее и прижала его еще сильнее к себе.
Сотник поймал себя на мысли, что если он не остановится, то забудет все, что было, и снова окунется в слепую любовь. Он отпрянул. Еще мгновение девушка тянулась губами к его рту, а затем вперила в него недоуменный взгляд.
Неужели он больше не хочет, чтобы она его целовала? Неужели он не хочет хоть на минуту продлить себе жизнь и умереть с ощущением сладости на губах? «Я люблю тебя», — прошептал Дмитрий, и, что было силы, толкнул ее.
От сильного толчка она попятилась и, продолжая недоумевать, почувствовала, что пол под ногами исчез. Вскрикнув, девушка провалилась в логово мутантов. Подвал наполнила какофония. Это были крики девушки и вопли терзающих ее кровососов. Эти звуки сверлили каждую клеточку его тела. Они рвали на части его растоптанную душу. Ни один зверь зоны не мог издать такой страшный крик, даже пара голодных кровососов. Даже то чудовище, что ночью гнало стадо животных на юг. Ничто не могло впитать в себя столько ужаса и ярости, сколько слышалось в вопле Дмитрия Сотника.
«Нет!»
— разносился над зоной крик, обезумевший от горя дичи.
«Нет!»
— заглушало предсмертные крики Лены и яростное рычание мутантов.
«Нет!»
Он швырнул в яму одну гранату, вторую, третью. Когда гранаты кончились, он тряс перед собой побелевшими руками, которые еще несколько секунд назад обнимали любимую, а затем бросили ее на сиденье кровососом.
«Нет!»
И его сознание провалилось в небытие. Он урывками слышал чей-то топот. Видел тени. Потом вооруженных людей в странных темных костюмах. «Братишка, живой? Как твое имя?» Слышалось откуда-то из глубины создания.
«Дмитрий, Сотник. Из Киева», — машинально проговорили его губы.
«Где упырь? Где эта скотина?»
«Мертв».
Его кто-то нес и приговаривал. «Держись, братишка, потерпи». Вокруг кто-то суетился. Люди. Он уже отвык от людей, но привык к упырям. «Держись, братишка». Он увидел небо прямо перед глазами. Чистое небо. Настал новый день. Новый день другой уже жизни, которая вот-вот должна оборваться из-за потери крови и страшного горя. Уже спустя много недель, что он пробыл в полубреду в лазарете, Дмитрий узнает, что случилось. Волк, тот самый со шрамом в лагере сталкеров, связался с группировкой «Долг» и сказал им, что какой-то отчаянный парень бросил вызов самому Семену Упырю. В «Долге» было несколько человек, у которых были счеты к этому черному сталкеру. Они тоже были когда-то дичью, но они сумели уйти от него, найдя убежище в глубине зоны, в армии «Долга». Они не боролись, просто убежали. Ведь им не надо было спасать любимую, но счеты остались. Целый отряд боевиков «Долга» мчался в указанное волком место, но нашли умирающего сотника. Они спасли его, поместив в свой лазарет. Они выходили героя, покончившего с упырем. День клонился к вечеру. Солнце коснулось уже верхушек деревьев. Те деревья, что росли за холмом, были здоровыми, с зеленой кроной, полные жизни. Те, среди которых он стоял, были уже другими. Изможденными болезнями, с редкой зеленой листвой. С холма поднимался столб дыма. Это горел домик, с которого и начиналась погоня за ним. Дмитрий пришел сюда, на границу зоны и внешнего мира, чтобы сжечь эту проклятую хижину на холме. И еще решить, наконец, куда ему идти. Он смотрел на внешний мир и думал, что именно он и царившая в нем мораль загнали его в эту зону. Предательство и лицемерие, обман и алчность. Таким, как он, трудно в этом мире. Лена была права. А зона? Как это ни дико звучит, но зона приняла его в свои объятия. Он наверняка не выжил бы в этом сафари, если бы зона не захотела. Она впустила его в свой мир и позволила победить. Но была ли это победа? Во всяком случае, зона помогла ему открыть глаза на реальность и стать мудрее. Куда идти, если только здесь он обрел себя нынешнего? И здесь была похоронена его любовь, да и все чувства. Зона была свидетелем его горя и триумфа. И когда он умирал, Зона одарила его чистым небом, которое, возможно, хоть на малую толику вдохнуло в него желание жить. Зачем это Зоне, он не понимал. Но он верил, что Зона мыслит, что она разумна. Хоть во что-то еще надо верить. Иначе зачем тогда жить? Еще когда Дмитрий шел сюда, ответ был очевиден. Он останется в приютившем его мире. Он отвернется от мира обычных людей, которых теперь презирал. Он понимал теперь, почему сталкеры смотрят на все человечество свысока. У них у всех были очень веские причины, у каждого свои, как и у него. Сотник повесил автомат за спину и побрел обратно на север, в глубину зоны, ставшей для него теперь домом. Ему больше некуда было идти. У него один только путь. Ведь он теперь сталкер.
2010 год. Читал Дим Димыч. Конец.